эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуминский, на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Вышел за рамки. Мамука Бахтадзе попрощался и обещал не вернуться.
Друзья, вызовы, перед которыми стоит страна, настолько тяжелы, что у нас нет права ставить на повестку дня негатив и находиться в такой поляризованной среде.
Паническая атака. В Холгорском районе прошел слух о скором и окончательном закрытии перехода через разграничительную линию.
Люди бегут, люди в панике. Говорят, что нам сказали, что дорога закрывается, и успейте покинуть район, заберите для вас дорогие вещи, потому что никогда больше не откроется.
Осень наступает в понедельник. В Сухуми учебный год начался по расписанию, несмотря на причуды календаря.
В 2019 году средние общеобразовательные школы Абхазии идут 2795 первоклассников.
Все это, а также о грузинском КПП поспорили в Схинвале, день пропавших без вести в Абхазии, рубрики «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
В США из-за приближения урагана Дориан объявлена эвакуация более миллиона человек из прибрежных населенных пунктов нескольких штатов Флориды, Южной Каролины и Джорджии. Минувшей ночью циклон обрушился на Багамские острова. СМИ сообщили о первой жертве – 7-летнем мальчике. Несколько человек считаются пропавшими без вести. По сообщению волонтерского центра спасателей, островам нанесен катастрофический ущерб. Сейчас циклон движется в сторону Флориды. Ее губернатор мобилизовал на борьбу со стихией 2500 членов Национальной гвардии. Дориан достиг пятой высшей категории опасности. Скорость ветра превышает 200 км в час. Президент США Дональд Трамп из-за приближения урагана отменил свой визит в Польшу на мероприятие, посвященное 80-летию начала Второй мировой войны. Вместо него поехал вице-президент США Майк Пенс. Россия рассчитывает, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по совместному всеобъемлющему плану действий увенчается успехом, заявил сегодня министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
Президент Путин поддержал настрой французского лидера при понимании, что эта инициатива нацелена на выполнение СВПД в полном объеме и без каких-либо довесков, без каких-либо изъятий. И что любые дополнительные идеи, которые могут в этой связи возникать, должны обсуждаться отдельно, не затрагивая обязательства всех сторон по совместному всеобъемлющему плану действий. Мы надеемся, что эта полезная инициатива французского президента принесет результаты.
Как ранее сообщало агентство Рейтер, Макрон предложил либо смягчить иранские санкции, либо обеспечить механизм компенсации, чтобы позволить народу Ирана жить лучше в обмен на полное соблюдение ядерной сделки. Вице-президент США Майк Пенс выступил с предостережением относительно намерений России вмешиваться в дела других стран. Выступая в Варшаве на пресс-конференции вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, Пенс заявил, нам необходимо оставаться бдительными по поводу намерений и действий России. Ранее в июле директор ФБР Кристофер Рэй предупредил, что Россия полна решимости вмешиваться в американскую избирательную кампанию. Намерения Москвы не вызывают сомнений, заявил директор ФБР, выступая на слушаниях в юридическом комитете Сената США. Председатель комитета Сената-республиканец Линдси Грэм спросил Гэя Рэя, насколько эффективны меры Вашингтона по сдерживанию России, учитывая действующие санкции. Глава ФБР ответил, что, по его мнению, эффективность Вашингтона в противодействии российским усилиям недостаточна.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве из спецприемника вышел на свободу Дмитрий Гудков, незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму. Он провел под арестом больше месяца. Гудков был задержан во время несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля. 30 июля его арестовали в первый раз на 30 суток, обвинив в призыве к несогласованной акции. Затем ему назначили еще 10 суток ареста, на этот раз обвинив в призыве к другой акции. Гудков назвал предстоящие выборы в Мосгордуму нелегитимными.
Можно, конечно, поддержать тех, кто будет вписываться за наших политзаключенных, кто осудит репрессии, кто будет поддерживать, на будучи депутатом Московской городской думы, всех ребят, включая Егора Жукова, члена нашей команды и всех остальных, ну, наверное, можно их поддержать, тем не менее, все равно никаких легитимных выборов не будет.
Кутков назвал главной задачей после освобождения борьбу за свободу политзаключенных. В Великобритании оппозиция намерена во вторник, в первый день работы парламента после летних каникул, представить законопроект, который должен заблокировать выход страны из ЕС без соглашения. Так называемый Brexit без сделки. Противники Brexit из числа лейбористов и представителей других оппозиционных партий рассчитывают на то, что документ поддержит часть консерваторов, оппонентов премьер-министра Бориса Джонсона. Противники Brexit без сделки намерены действовать быстро, поскольку спустя несколько дней сессия парламента завершится, и депутаты соберутся только в середине октября. В британских городах жители протестовали против политики Джонсона. Пока не ясно, выдвинет ли лидер лейбористов Джереми Корбин вотум недоверия правительству. Сам он выступает за досрочные выборы. Многие представители оппозиции, однако, заявляют, что не допустить Brexit без сделки сейчас более важная задача, чем выразить недоверие кабинету Джонсона. Британские политические комментаторы не исключают, что Джонсон в преддверии возможного поражения в парламенте по вопросу о Brexit без сделки сам поставит вопрос о досрочных выборах. Согласно последним опросам, несмотря на жесткую критику, он остается самым популярным политиком страны. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить масштабную приватизацию государственных предприятий, отмену моратория на куплю-продажу земли, а также легализацию горного бизнеса и добычи янтаря. Эти и другие подобные меры по демонополизации экономики, привлечению инвестиций, ослаблению государственного регулирования, по мнению президента, должны обеспечить увеличение темпов экономического роста в стране. Зеленский выступил в Киеве на первом заседании нового Кабинета министров. На прошлой неделе Верховная Рада, большинство в которой принадлежит сторонникам президента, назначила премьером 35-летнего Алексея Гончарука. Гончарук заявил, что цель его кабинета – добиться роста экономики Украины в будущем году на 5%, а в последующие годы – на 7%.
Спасибо. Международные новости нам прочитала моя коллега Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Уйти в отставку и сообщить об этом через Facebook. Мамука Бахтадзе оставляет пост премьер-министра Грузии и длинный пост в Фейсбуке. Как пишет Бахтадзе, свою миссию на данном этапе он выполнил. Тему продолжит Анастасия Славинская.
3947 слов понадобилось Бахтадзе, чтобы сообщить о том, что он уходит с занимаемой должности. Практически весь этот текст – структурированный список достижений, продвигаемых реформ, призванных улучшить жизнь граждан Грузии и способствовать прогрессу в процессе сближения с НАТО и Евросоюзом. Лишь когда количество слов в посте перевалило за 3500, Бахтадзе перешел к главному. Именно в этой финальной части он дважды упомянул Бедзину Иванишвили, отца-основателя грузинской мечты. Первый раз со словами благодарности за поддержку и оказанное доверие, а второй – в контексте инициативы о переходе на пропорциональную избирательную систему и ее принципиальной важности для страны. Несмотря на то, что весь основной посыл поста сводится к тому, как много удалось власти сделать за последние годы, в финальной части Бахтадзе все же признает, что пока не все в стране идеально. И сразу за этим критикует политических игроков, ставящих во главу угла свои личные, краткосрочные цели и вызывающих тем самым политические толчки.
Несмотря на создание рамок основной стратегии развития и ощутимый прогресс, я чувствую и вижу, что есть ряд направлений, в которых мы могли получить лучшие результаты. Друзья, вызовы, перед которыми стоит страна, настолько тяжелы, что у нас нет права ставить на повестку дня негатив и находиться в такой поляризованной среде. Вы знаете, что в современном мире и в западных странах также растет поляризация. Впрочем, эти государства настолько устойчивы в системном смысле, что они выстаивают при этих толчках. Такой роскошью мы не обладаем, и мы всегда должны помнить, что единственный, кто выиграет от поляризации грузинского общества, будет страна-оккупант.
Уже к середине дня Бахтадзе в футболке с надписью «Образование. Национальная идея» отвечал на вопросы журналистов. Все сомнения по поводу того, что эта футболка могла оказаться на нем сегодня не просто так, Бахтадзе сразу отмел. В новом кабинете министров его не будет. Ни в ранге главы Минобразования, ни в каком-либо другом. Теперь уже бывший премьер попросил не строить конспирологических теорий по поводу причин, побудивших его уйти с должности. Правда, вдаваться в подробности не стал. Но на вопрос, было ли это решение, продиктованное ему Бединой Иванишвили, дал уверенный отрицательный ответ. Как говорит Бахтадзе, он обсуждал свое решение с членами политсовета «Мечты», которое окончательно было одобрено накануне вечером. Кабмине к уходу своего руководителя отнеслись спокойно. Глава Минэкономики и устойчивого развития Натья Турнава объяснила это так. Мы находимся в процессе осуществления быстрых и эффективных реформ. Общество каждый раз ставит перед нами новые задачи и требования. Соответственно, и это совершенно естественно, периодическое обновление команды служит именно преодолению новых вызовов и более эффективной политики. Мнение оппозиции по большей части сводится к тому, что наличие, как и отсутствие Бахтадзе на посту премьера ничего особо не изменит. Человек, который не был премьером, а просто занимал его кабинет. Номинальная фигура, бутафорный пост. Не ушел, а ушли. Так отреагировали на уход Бахтадзе представители меньшинства и выразили уверенность, что в отношении его преемника в будущем, скорее всего, можно будет сказать то же самое.
Обесцененный лари, подорожавшая жизнь, еще более тяжелое положение, в котором оказалось население, увеличенные правительственные расходы, гавриловская ночь – это тот небольшой перечень того, чем запомнилось правительство Бахтадзе за последний год. Все эти разговоры о каких-то институциональных рамках, о развитии в будущем и прочие высокопарные фразы – они только в очередной раз доказывают, что это правительство просто совершенно оторвалось от реальности.
Сказал Давид Бакрадзе из Европейской Грузии. По обыкновению непредсказуемой в своем комментарии оказалась президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с визитом в Польше. Я считаю, что президенты не должны делать заявления о внутренней политике, находясь за границей, сказала она. Кого правительство выберет в качестве кандидатуры на освободившийся пост премьера, выяснится завтра. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. Что означает отставка с должности главы правительства Мамуки Бахтадзе и вероятное назначение на пост премьер-министра Георгия Гахария? Последний возглавляет МВД, и его уход из этого поста с июня месяца безуспешно требуют организаторы антикоррупционных акций протеста перед зданием парламента в Тбилиси. Тему продолжит Мзия Паритишвили.
Если бы не сам Мамука Бахтадзе, мало кто знал бы, что в ранге премьер-министра он выполнил свою миссию, потому и покинул пост.
Созданы и установлены рамки стратегического развития страны. Соответственно, я принял решение покинуть пост, поскольку считаю, что мою миссию на этом этапе я выполнил.
Написал Бахтадзе на своей странице Facebook. Там же Бахтадзе сообщает, что эту миссию в июне 2018 года ему обозначили партия «Грузинская мечта» и лично ее председатель Бидзина Иванишвили. И эта рамочная стратегия должна стать пособием для дальнейшего развития страны. Ну что ж, в рамки нас уже посадили. Теперь осталось подобрать кисти и краски, и тогда нарисуем светлое будущее. На иронию по поводу выполненной миссии теперь уже бывшего премьера Мамуки Бахтадзе пользователи грузинских соцсетей сегодня не скупились. А как же главные враги Грузии, оккупация и бедность? Он что, их победил, а мы что-то пропустили? Язвили некоторые. Он запомнился еще и тем, что принимал очень независимые решения, подколол пользователь под ником Golden Sky на форум G. Что он подразумевает под рамками и под стратегией, недоумевает конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили. Он считает, что Бахтадзе ушел, точнее его заставили уйти, потому что так и не смог ничего сделать. Курс национальности валюты падал, экономика ухудшалась, и это самая малость из большого перечня негативных тенденций, выявившихся за год премьерства Бахтадзе. Закаришвили никогда не питал особых иллюзий по поводу того, что Бахтадзе за год мог достичь прорыва в урегулировании конфликтов, тем более, что в целом политическая воля отсутствует. Но как у конфликтолога у него все-таки есть нарекания к уже бывшему премьер-министру.
Он допускал очень грубые ошибки, например, с трибуны ООН Бахтадзе заявил, что в Грузии не было этнических конфликтов, что все это российская пропаганда. Это в то время, когда Грузия наглядный пример этнических конфликтов. Здесь были квоты по этническому признаку, были этнические чистки. Или Южную Осетию он все время называл Схинвальским регионом, в то время, когда официально мы говорим Схинвальский регион Южная Осетия. Бахтадзе все время говорил в единственном числе конфликтах, словно не зная, что у нас два конфликта. Словом, было видно, что читал кем-то написанные тексты и представления не имел о конфликтах вообще.
Но это не означает, что Бахтадзе нанес непоправимый вред процессу урегулирования конфликтов, продолжает Закаришвили. Впрочем, как и не принес пользу. Очевидным доказательством номинальности фигуры Бахтадзе в ранге премьер-министра сегодня многие называли факт, когда с его словами не посчитались в им же возглавляемом кабинете министров, как и во всей команде грузинской мечты. В ночь на 20 июня Бахтадзе заявил, что резиновые пули не почерк грузинской мечты. Почти одновременно с его заявлением против собравшихся в знак протеста перед зданием парламента митингующих были применены слезоточивый газ и резиновые пули. Демонстрация, вызванная протестом в связи с появлением в кресле спикера парламента страны российского депутата Сергея Гаврилова, была разогнана. Во время разгона двое участников акции потеряли глаз. С тех пор протест на проспекте Руставели перед зданием законодательного органа, хотя и не в таких масштабах, но продолжается. Активисты по-прежнему настаивают на необходимости отставки министра МВД Георгия Гахария, который, по его же словам, отдал приказ о разгоне митингующих. Между тем, именно Гахария рассматривается вероятной кандидатурой на пост премьер-министра пятого по счету правительства грузинской мечты. Один из организаторов акции протеста Гига Макарашвили заявил, что повышение Гахария вместо отставки придаст новый импульс волне протеста, которую активисты и так анонсировали с 20 сентября. О том, что Георгий Гахария может стать новым главой правительства, грузинские СМИ писали давно. До июньских событий у Гахария был довольно высокий рейтинг, в отличие от ушедшего сегодня в отставку премьер-министра Бахтадзе. Но зачем сейчас выдвигать мечте уже совсем непопулярного Гахария? Поиски ответа на этот вопрос многих привел к теории заговора. В соцсетях стали муссировать версию, что таким образом правящая сила добьется внеочередных выборов. Сторонники этой мысли считают, что в парламенте грузинская мечта провалит кандидатуру Гахария на пост главы правительства. За этим по Конституции последуют внеочередные выборы, которые будут проведены по старой мажоритарно-пропорциональной системе, гарантирующей убедительную победу любой правящей силе. Эта система была отменена на волне протеста 24 июня председателем партии Бидзина Иванишвили. При этом в 2020 году не будет избирательного порога, а с учетом падающего рейтинга мечты ей придется договариваться с оппонентами для создания коалиционного правительства. В случае же досрочных выборов парламент не успеет принять все необходимые конституционные поправки для перехода на эту систему. Соответственно, и третий срок правления гарантирован грузинской мечте. Такого развития сценария минимально, но все-таки допускает конфликтолог Паата Закаришвили с учетом того, что грузинская мечта оттягивала эти изменения до 2024 года и вынуждена была пойти на уступки из-за массовых акций протеста в июне. Мечте это не нужно, считает конституционалист Вахтанг Дзабирадзе. В случае назначения премьер-министром Георгия Гахария он видит другой посыл.
В случае назначения Гахария правящая сила говорит населению: вот, начинаем укоренять политику жесткой руки. Если вместо Гахария, как говорят, на пост МВД вернут Ираклия Гарибашвили, это полностью подтвердит намерение властей проводить жесткую политику. Это делается для парламентских выборов 2020, чтобы в обществе или в оппозиции не появилось желание объявить недоверие итогам выборов или развивать нестабильные процессы.
По словам Вахтанга Дзабирадзе, хотя Гахария проявил себя гораздо более хорошим менеджером, чем Бахтадзе, это не означает, что в случае его назначения он будет действовать самостоятельно. Дзабирадзе напоминает, что в Грузии определенная конституция первое лицо исполнительной власти давно занял председатель правящей партии грузинской мечты Бидзина Иванишвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем обсуждать главную тему дня – отставку премьер-министра. В своем прощальном слове Мамуки Бахтадзе наш автор Тенгиз Аблоти вывел формулу всей кадровой политики Бидзина Иванишвили.
Многие годы, когда Бидзина Иванишвили жил в глубоком подполье, а народец знал о величии его персоны лишь по сплетням и рассказам, за ним укоренилась репутация честного человека, непримиримого к коррупции и некомпетентности со стороны своих подчиненных. Судя по тому, что мы видим, в этом стереотипе есть доля правды. Бидзина действительно легко выгоняет проштрафившихся, в том числе и среди своих близких. Но правда, для того, чтобы до Иванишвили дошло, субъект должен провороваться выше всяких приличий, а его некомпетентность заслуживает описания в эпической литературе. Но тем не менее такой факт есть. Проблема лишь в том, что это хоть и правда, но только одна ее часть. Вторая и основная часть состоит в том, что, убрав одного проворовавшегося идиота, он тут же назначает на его пост второго, точно такого же, а то и похуже. Произойди такое один раз, можно было бы списать на случайность. Пять раз можно было бы говорить о фатальном невезении, но поскольку мы смотрим на эту картину вот уже восьмой год подряд, и никаких изменений за это время не произошло, то очевидно, что это и есть стиль управления нашего светоча. Что ж, восьми лет совершенно безуспешного руководства страной оказалось недостаточным для того, чтобы он наконец понял. Управленец из него никакой, ниже нуля. Примерно как из грузин футболисты. Видимость есть, а управления нет. Все, что происходит вокруг нас в последние 8 лет, не имеет политического объяснения. Все глубокомысленные размышления политологов смело можно выкинуть в мусорный ящик. Хотите понять мотивы действий Бедзины и Иванишвили? Найдите хорошего психолога, а еще лучше психоаналитика. Все, что мы видим в грузинской мечте, это сугубо личное, персональное. С учредителями Тбилиси банка борются не потому, что хотят по приказу Путина сорвать строительство порта в Анаклии, а потому, что где-то они не проявили должного уважения к его высочеству. Ответственность за войну в августе 2008 года перекладывают на плечи собственной страны не потому, что в Кремле так приказали, а потому, что это еще один камень в огород прошлой власти. Не ищите черных кошек в темных комнатах, их там нет, а есть персональные, личные предпочтения мелочного, злобного социопата, управляющего страной. То же самое касается и его кадровой политики. Окружение Иванишвили наглядно показывает его предпочтения в этой сфере. Все говорят, что главное – это личная, бессловесная преданность и персональная надежность. Именно поэтому он подбирает кадры из своего банка и бизнеса, при этом не оглядываясь по сторонам в поисках более компетентных кадров. Но это еще не все. Чтобы попасть в поле зрения Иванишвили, недостаточно быть просто услужливым лакеем. Нет, товарищи, он не так прост, этот наш владелец газет и пароходов. Он ценит вполне определенную категорию лакеев, тех, у кого лакейство не написано на лбу большими буквами. Он предпочитает идиотов, и это уже установленный факт. Но ему не нравятся идиоты, которые свой идиотизм не могут скрыть и замаскировать. Откровенные кретины ему не по душе. Чтобы попасть в кадровый резерв Бедзины, надо уметь хорошо выглядеть, быть всегда гладко выбритым, хорошо одетым, нужно уметь красиво говорить нужные вещи и обладать определенным налетом гламурности. Тупорылые колхозники ему не нужны. Хватит с него, что он смотрит на одного из таких колхозников каждое утро, заглядывая в зеркало. Ушедший в отставку премьер-министр Мамука Бахтадзе был идеальным птенцом гнезда Бедзины. Статный, рослый, хорошо держится на публике, умеет очень гладко говорить и даже пустые банальности произносить с глубоким и проницательным выражением лица. В общем, из категории «не быть, оказаться». Никаких особых заслуг при этом у него не было, и это очень мягко говоря. Запомнился он тем, что работал одним из крупных менеджеров строительной финансовой пирамиды, которая рухнула, и главой грузинской железной дороги. Тут он запомнился тем, что именно при его руководстве железная дорога закончила 2017 год с оглушительным убытком. Как и все предшественники, он ушел, и через 5 минут о нем никто не вспомнит. Мамука Бахтадзе, а это еще кто такой? Такие кадры, бессловесные, беспринципные, хороши в бизнесе. Да и то в случае, если руководитель точно и хорошо знает, что делать. В политике, в руководстве страной, а в особенности в ситуации, когда руководитель не смыслит в этом деле ни черта, такие люди только обуза и потерянное время. Премьер-министры, министры, местные чиновники, кадровая чехарда не останавливается ни на минуту, и всякий раз Бедзине кажется, что он наконец-то подобрал нужных людей, и уж теперь точно все будет хорошо. При этом ни грамма понимания того, что главная проблема не в плохой исполнительности пешек, которая, впрочем, налицо, и не их излишняя склонность к воровству, в которой им тоже не откажешь. Все это важно, но второстепенно. Главной проблемой как страны, так и лично Бедзины Иванишвили является он сам. Голова рыбы, которая уже давно гниет. И не понимает никак. С шестерками удобно, когда все хорошо. Когда все плохо, нужны самостоятельно мыслящие личности, но их нет. Бедзине Иванишвили уже давно за 50. В таком возрасте люди не меняются. И он не изменится. Будет продолжать в том же духе, надеясь, что в 2020 пронесет. И в 2024. Полной версии этой картины, которая заканчивается вертолетной площадкой на крыше дворца и вопросом, успеет ли добежать, у него в запаснике нет. Куда более актуально, что будет через год и два. А потому и спрос на шестерок никуда не денется.
Это был блог Тенгиза Аблоти.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
парламенте самопоразглашенной Республики Южной Осетии сегодня спорили о Цнылистском кризисе. Часть депутатов выступила с инициативой создания парламентской комиссии по расследованию всех обстоятельств произошедшего. В парламент пришел и президент Анатолий Бибилов, который продолжил перепалку, начавшуюся в Фейсбуке, с лидером партии НХАС Давидом Санакоевым. Ирина Келексаева расскажет больше.
В минувшую пятницу на своей личной странице в Facebook лидер партии НХАС Давид Санакоев написал большой пост, в котором обвинил в безнадежной некомпетентности угостинские власти, которая привела к потере части территории республики в районе села Цнелист. Цитата. «Делать и дальше вид, что все нормально, уже нельзя. Как оказалось, территория республики не охраняется и не контролируется. Суетливые действия и комментарии власти это только подтвердили. Позавчера предъявили ультиматум, пообещав в случае его невыполнения убрать незаконный грузинский пост в всеми возможными методами. Через день после его невыполнения президент вдруг открыто заявляет, что никакого военного противостояния, на которое рассчитывает Грузия, не будет. Ни один здравомыслящий человек не хочет войны. Но зачем лишний раз наносить репутационный удар по республике? Зачем ставить нелепый ультиматум, заведомо зная, что никто не собирается его выполнять?» Конец цитаты. Он призвал к реакции общества и прежде всего парламент Южной Осетии, предложив детально разобрать причины, по которым стала возможной потеря части территории государства, и привлечь к ответственности виновных. Мы должны узнать, почему руководством парламента предыдущего созыва упорно игнорировался доклад парламентской комиссии о границе, который касался непосредственно зоны у села Виста, Цнелис. Чего они ждали, если в докладе были обозначены угрозы территориальной целостности? Выяснить, каким образом стал возможен захват части территории страной-агрессором, которая готовила его несколько месяцев в непосредственной близости от границы. Необходимо менять систему управления, добавил Санакоев, потому что нынешняя провалилась. В Фейсбуке последовала горячая дискуссия, в которой включился сам президент Бибилов. Он обозвал депутата безвольным интриганом. Будучи министром иностранных дел, надо было заниматься, а не баклуши бит, три восклицательных знака. Сейчас есть кому заняться и знают как, три восклицательных знака. Каким интриганом был безвольным, таким и остался, еще три восклицательных знака. Бытность Анатолия Бибилова спикером парламента Давиду Санакоеву был вынесен вотум недоверия. И он был отправлен в отставку, как не оправдавший доверия министр, после открытой стычки между ним и спикером по поводу невыгодных для республики условий подписания договора о вооруженных силах Южной Осетии. В своем заявлении Санакоев упоминает и эту деталь, цитата. «Борьба против сокращения осетинской армии в свое время стала причиной целой кампании против меня со стороны действующего президента и Единой Осетии. Не испытывал никаких сожалений тогда, не испытываю их и сейчас», конец цитаты. Сегодня на первом после каникул собрании, не сессии парламента, обсуждение темы потерянной территории было не менее эмоциональным. Пришел парламентариям и лично президент Бибилов, продолжает Давид Санакоев.
У нас было такое общее собрание, что, наверное, проработать дальнейший распорядок нашей работы. И я думал, что мы также поднимем вопрос по границе Узнаурского района у села Виста, который также называется Цнелис. Думал, что мы проговорим вот этот вопрос и придем к каким-то решениям, каким-то выводам, которые позволят нам продвигаться дальше, чтобы что-то делать вот по данному вопросу. Однако коррективы внес визит президента. Президент участвовал, он его открыл, это собрание, и в основном оно было посвящено тому посту, который я сделал в Фейсбуке. Плохо то, что я думаю, что тут президент перешел с общего на личное и дошло до буквально оскорблений. Я думаю, что так не должно быть. Если мы говорим в общественных местах и говорим на политических площадках, я думаю, что соответствующее поведение должно быть у всех.
Вопрос по границе, по словам политика, должен прорабатываться консолидированно всеми парламентариями, так как касается всей республики.
Были проговорены некоторые возможности, которые возможны со стороны парламента. Это и работа комиссии парламентской, провести парламентские слушания, обратиться к коллегам Совет Федерации и Государственную Думу. Но к какому-то конкретному итогу мы не пришли.
Как сказал в беседе с «Эхом Кавказа» еще один депутат Замбулат Медоев, вопрос по границе был поднят еще и им.
На сегодняшней встрече депутатов парламента с президентом обсуждался вопрос касаемо ситуации в селе Цнелис. Но и было предложено создать парламентскую комиссию по расследованию обстоятельств, приведших к Цнелисскому кризису. Президент и депутаты поддержали мою инициативу. Планируем вынести этот вопрос на ближайшую сессию.
Сегодня же в селе Эргнет прошла еще одна рабочая встреча в формате МПРИ, на которой, по словам югостинской делегации, стороны не пришли к общему согласию. согласию. Наша позиция, заявил полпред президента Муроджоев, остается неизменной. Блокпост незаконный, и грузинская сторона должна его убрать. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. В Сухуми половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Нана Плиева.
Мамука Бахтадзе, объявивший сегодня о своей отставке с поста премьер-министра Грузии, утверждает, что был готов покинуть должность еще весной этого года. По словам уже бывшего главы правительства, он обсуждал этот вопрос с лидером правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Об этом Бахтадзе рассказал на встрече с телеведущими, на которой он решил подвести итоги своей премьерской работы. Цитата. Первый разговор на эту тему состоялся в конце весны, в том числе с председателем партии Бидзина Иванишвили. Естественно, эти обсуждения продолжались. Вчера у меня также были последние консультации с нашей политической командой. Соответственно, я принял такое решение, сообщил экс-премьер на встрече с ведущими журналистами страны. По словам Бахтадзе, он считает, что достиг цели, которую ставил перед собой на этом посту. Цитата. «Каркас стратегического развития создан и внедрен. Цели и задачи, которые мною двигали и для достижения которых команда дала мне мандат и доверие, достигнуты», сказал политик. Что касается преемника, по словам Бахтадзе, консультации в правящей партии продолжаются. Они пройдут в том числе завтра утром, когда состоится заседание Политсовета «Грузинской мечты». Пока же бывший премьер считает некорректным говорить о кандидате, который возглавит правительство. На вопрос о том, останется ли сам Бахтадзе в правительстве, он ответил категорично. Конечно, нет. По словам экс-премьера, он сохранит позицию члена Политического совета «Грузинской мечты», но заниматься активной политикой не намерен. Встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них в Эргнете длилась 4 часа. На технической встрече при посредничестве ЕС и ОБСЕ в основном обсуждали события у села Чурчана, сообщает общественный вещатель Грузии. Грузинская сторона представила участникам в качестве вещественного доказательства тот дрон, который накануне упал возле села Абану муниципалитета Карели. Грузинская сторона ответила на обвинение властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия, что он был сбит автоматическим оружием. Вопрос упразднения грузинского поста в Чурчана не рассматривается, заявила грузинская сторона. Цитата. В начале встречи мы зафиксировали позицию, что не будем рассматривать вопрос об удалении или перемещении стандартного полицейского поста. Несмотря на различия в позициях, встреча прошла конструктивно. Была подчеркнута необходимость предпринять шаги для деэскалации ситуации. Мы договорились провести еще одну встречу в ближайшее время, заявил Иракли Антадзе. Заместитель начальника информационно-аналитического департамента службы госбезопасности Грузии Иракли Антадзе также заявляет, что представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия не подтверждают информацию о закрытии де-факто границы в Ахалгоре, передает общественный вещатель страны. Цитата. «Мы поинтересовались этим вопросом на встрече, когда де-факто представители Цхинвали осуществляют подобные акции, активируется горячая линия, и нам передают информацию или распространяются их заявления. Ничего этого не было. Сегодня мы не получили подтверждения этого», заявил Антадзе. Избирательный штаб кандидата в президенты самопровозглашенной республики Абхазия Алхаза Квицения выступил с заявлением в связи с распространением в социальных сетях некого списка с фамилиями людей, которым якобы обещаны должности в случае его победы на выборах. Избирательный штаб официально заявляет, что ничего общего с реальностью данных фальшивый список не имеет.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила моя коллега Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И продолжаем вторую часть с обсуждения главной темы дня – отставки премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе. Каким он был премьером? Своим мнением делятся жители Тбилиси Серго Бригвадзе в рубрике «Голоса».
Голоса.
Чем вам запомнился Мамука Бахтадзе?
Я думаю, что он был хорошим кандидатом для большинства.
хорошо делал свое дело. Я говорю о том, как в самой партии власти оценивали его работу. Впрочем, я считаю, что он был неплохим премьером. Давал отпор оппозиции, при этом держал себя в руках и на беспочвенные обвинения вовсе никак не реагировал. Это очень сложно сделать, ведь у нас сильная оппозиция.
А кто должен занять пост премьер-министра?
Вот этого не знаю. Наверное, самым логичным было бы назначить Георгия Гахария. Да и говорят, что именно он станет новым премьером. Я был бы не против такого решения, просто не вижу более достойного кандидата.
Не знаю, я далека от политики. Телевизор смотрю редко. Но думаю, что если бы он мог чем-то запомниться, наверное, и без телевизора об этом знала. Да и не знаю, кто может сменить его на посту. Не могу сказать.
Мне кажется, Бахтадзе ничем не выделялся. Он просто еще один рядовой чиновник, который ничего не делает. Просто бездельник, каких много в нашей власти. Я думаю, его имя никто и не вспомнит через пару лет. Как говорится, уйдет один, придет другой. Не думаю, что и его преемник чем-то будет отличаться от него. У партии власти уже не осталось достойных кандидатов. Вообще от этого правительства уже исходит затхлый запах.
Что вам сказать? Я считаю, что об эффективности властей можно говорить в том случае, если в стране что-то меняется к лучшему. Я пожилая женщина и за все свои годы ни разу не почувствовала, что жить в стране становится лучше. Что касается того, кто займет его пост. Говорят, что министр внутренних дел Георгий Гахария. Но это очень одиозная фигура. Я не знаю. Я не знаю, не могу припомнить ничего, чем бы он мог запомниться. Да и не представляю себе, кто может стать следующим премьером.
По правде говоря, я даже и не знал, что он покинул свою должность. Да я и не помню, как он попал в политику и вообще стал премьер-министром. Но хорошо, что и негативного о нем вспомнить нечего. Он молодой человек, может еще проявить себя в политике. Вообще, я считаю, что при этой власти премьер-министром должен быть Бедзина Иванишвили и никто другой. Лучше пусть напрямую правит страной, ведь кто бы ни занял этот пост, неформальным премьером будет оставаться Иванишвили.
Я думаю, что для страны ничего хорошего он не сделал. Много негативных событий произошло, пока он был премьер-министром. Население Грузии за последний год стало открыто выражать недовольство властью. Положение тяжелое. Я не думаю, что с увольнением Бахтадзе что-то изменится.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На пропускном пункте Раздахан в Холгории сегодня выстроилась почти километровая очередь в сторону Грузии. Выезжающие были напуганы распространившейся в выходные информацией о том, что с 3 августа пункт пропуска якобы закроется навсегда. Мурат Гукимухов поговорил с холгорцами.
По Ленингорскому району распространилась информация, будто бы выходные дни в селении Ахмаджи, Раздахан, Ларгус и даже в отдаленные от границы в селении Цхават заходили люди в военной форме и говорили местным жителям, что 3 сентября граница с Грузией закроется навсегда. Поэтому те, кто не намерен оставаться в республике, должны успеть до этого времени уехать. Жители одних сел якобы идентифицировали их как пограничников, другие называли их просто военными или мужчинами в военной форме. Примечательно, говорит гражданская активистка Тамара Мирогашвили, что в Ленингоре этих военных никто не видел. Ее попытки найти хотя бы одного человека, который лично говорил бы с этими пограничниками, также успехом не увенчались. Она просила тех, кто пересказывал эти истории, назвать хотя бы одного человека, видевшего этих военных, но результат снова нулевой. Несмотря на явную сомнительность, информация быстро распространилась по району, многие поверили, запаниковали и потянулись с мебелью и прочим скарбом границ. Зафрахтовать маршрутку до Цировани сегодня стоило около 100 лари или 2500 рублей, говорит Тамара Мирокашвили.
Уже второй день люди бегут, люди в панике. Говорят, нам сказали, что успейте покинуть район, заберите для вас дорогие вещи, потому что никогда больше не откроется. И люди бегут в очереди на контрольно-пропускном пункте. Но откуда такие слухи и такая паника, я не знаю, потому что кому я могу дозвониться и пообщаться к тому вопросу, все из Хинвала удивлены, говорят, что нет повода для беспокойства, но местная власть, районное руководство, никакие меры не принимают, чтобы успокоить людей, они, как всегда, молчат и говорят, что мы ничего не знаем.
Тамара, район маленький, не может быть, чтобы районное начальство не было в курсе этой очереди у границ.
После пропускного пункта почти километровые очереди, невозможно, чтобы они не были в курсе, как говорят. Глава района мог бы зайти в 2 магазинах и сказать, не бойтесь, ничего такого нет, и это само распространится. И паника снялась. Но никто ничего не говорит. Я разговаривала с местным руководителем, одним другом главы района, и он от меня хотел услышать, что происходит.
А может, действительно районное начальство не знало, будет закрываться граница или не будет?
Может, не знают, но минимум они могут взять телефон и перезвонить президенту или не знаю. Это наплевательское отношение к гражданам. И от этой паники одинаково страдают все, независимо от национальности.
Километровая очередь, о которой говорит Тамара, была с утра, но к полудню уже растаяла. Видимо, те, кто поверил в закрытие границы навсегда, выехали, и, судя по всему, их не так уж и много. В то же время, по уверениям школьных учителей, которые приехали сегодня в Ленингород из Сарования, о закрытии границы 3 сентября говорят и пограничники на пропускном пункте Раздахан. Правда, они не уточняют, в связи с чем и на какой срок. Примечательно, что власти ничего не сделали, чтобы успокоить население. Хотя главу района, Виталия Мамитова, сегодня с утра видели в центре Ленингора, и он не мог не знать, что происходит. Это характеризует отношение властей к населению. Примечательно, что никого не удивило отсутствие официальной информации. Такое впечатление, что все привыкли к тому, что власть то ли действует из-под тишка, то ли просто игнорирует общество, не считает нужным информировать его. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В суху между второго тура президентских выборов. Против всех, как разновидный штурм, Изида Чани в своем блоге анализирует новый способ предвыборной борьбы.
25 августа в Абхазии прошли президентские выборы. Из 9 кандидатов, претендующих на высшую должность в стране, во второй тур попали действующий президент Рауль Хадшимпа, за которого отдали голоса около 22% избирателей, и глава партии Амцахара Алхас Квиценья. Второй тур президентских выборов пройдет 8 сентября. Необычность нынешних выборов заключается в достаточно низкой для Абхазии активности избирателей. Более 40% граждан нашей страны не приняли участие в голосовании. После первого тура президентских выборов социальные сети заполнила новая разновидность агитаторов, которые на сей раз убеждают электорат голосовать против всех. Такая графа появилась в абхазском законодательстве о выборах президента аккурат перед их началом 4 апреля нынешнего года. На заседании сессии депутаты парламента внесли изменения в процедуру голосования, отменив маркировку пальцев, заменив вычеркивание на проставление галочки напротив имени кандидата, за которого голосует избиратель, и добавив в избирательную бюллетени графу «против всех». На мой взгляд, именно эта графа стала поводом для удовлетворения реваншистских настроений сторонников кандидатов, которые отсеялись в результате первого тура выборов. Согласно закону о выборах президента, в случае, если большинство граждан проголосует против всех, то выборы будут считаться недействительными и будут назначены перевыборы. То есть все начнется с самого начала. По сути, это уже третья попытка срыва выборов с начала предвыборной кампании. 2018 год был отмечен рядом попыток перенести выборы на более ранние сроки. Затем, когда выборы были уже назначены, сторонниками одного из потенциальных кандидатов президента была предпринята попытка перенести выборы на осень, и она частично удалась. Выборы были перенесены на 25 августа. И сегодняшнюю агитацию избирателей голосовать против всех можно считать третьей попыткой срыва выборов. Я далека от мысли, что сценарий срыва или, если угодно, переноса выборов был кем-то тщательно продуман. Скорее всего, это спонтанные идеи определенной части электората, не смирившегося с поражением своего кандидата. Здесь мы, наверное, имеем дело с видоизменившейся формой протеста, которая интуитивно уходит от уличных беспорядков и штурмов центра избиркома и пытается удовлетворить свой интерес относительно законным путем, предоставив своему кандидату право на еще одну попытку или исправление ошибок. Дубль 2. Первый был пробный. Понятно, что в таких условиях дубль 2 и 3 ничего не даст, кроме новой выборной эпопеи. Снова выдвинутся те же люди. Возможно, их количество увеличится с 10 до 20, и президентские выборы превратятся в сериал длиною в путеводный свет. На проведение выборов потребуются дополнительные средства из бюджета, а результат будет тот же, с небольшой погрешностью и с еще большим количеством избирателей, отказавшихся от участия в выборах. То есть дубль 2 может и не состояться, так как нигилизм избирателей только повысится, и мы начнем спорить о третьих выборах, и так до бесконечности. Вот такой прогноз для страны, которая уже потратила на выборы почти полгода. А теперь я хочу вернуться к графе против всех. Хорошо я отношусь к этой графе и считаю, что она обязательно должна присутствовать в избирательных бюллетенях. Но не только для того, чтобы продемонстрировать политикам протестные настроения в обществе. Это бесполезно. А для того, чтобы стать поводом для изменения существующей системы или, как в нашем случае, смены лиц на абхазском политическом олимпе. Ни того, ни другого данный пункт, внесенный в избирательные бюллетени, не преследует, так как наши законодатели в очередной раз отнеслись к своей работе небрежно и даже не удосужились, принимая поправку, довести ее до логического завершения, ограничив участие в новых выборах для кандидатов, против которых уже проголосовал избиратель. Это ключевой момент. Без этого уточнения смысл графы против всех и проведения повторных выборов может преследовать только одну цель – создание условий для беспорядков в обществе. Наверное, наши депутаты так спешили на выборы, что об этом даже не подумали. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани, из Сухума.
30 августа, Международный день пропавших без вести, в Сухуми приехали те, кто все еще пытается прояснить судьбу своих близких, погибших во время войны 92-93 годов. Об этом нашему сухумскому корреспонденту рассказал глава МККК в Абхазии Максим Забалуй. С ним беседует Елена Заводская.
Скажите, пожалуйста, сколько вам известно семей в Абхазии, которые ищут своих близких, пропавших без вести?
На данный момент на территории Абхазии и соседней Грузии ищут 2264.
Сколько из них абхазские?
У нас гуманитарный подход к этому вопросу. Мы ищем абсолютно все те, которые пропали на территорию Абхазии во время этих событий. Мы не выделяем отдельные категории по национальности. Для нас главное, чтобы эти люди имели отношение к ситуации вооруженного конфликта в рамках нашего международного мандата, который нам прикреплен по Женевским договорам, которыми заслуживаем уже 150 лет.
Расскажите, пожалуйста, Максим, о той работе, которую вы делали в этом году по розыску этих людей и на что вам удалось.
Уже 7-й год подряд мы провели эксгумационные действия по территории Абхазии. Эта работа началась в начале 2010-х годов, когда сформировалась двухсторонняя механизма по обмену информацией о пропавших без вести под эгидой нашей организации, которая объединяет представителей из абхазских и грузинских правительств, которые обменивают информацию. На базе этой информации мы формируем список возможных мест захоронения, где мы проводим эти эксгумационные мероприятия. И это археологические исследования, которые нам позволяют находить тел умерших во время этих вооруженных событий и дальше произвести все необходимые меры по их идентификации. В этом году эти работы завершились на днях. Мы привлекаем каждый год здесь международные эксперты, которые со своими навыками, знаниями помогут нам осуществлять эту работу. Они тоже обучают местную команду, 6 молодых выпускников абхазских вузов, которые вместе с ними уже третий год подряд работают на территориях, где мы занимаемся поисками, где идут эксгумационные исследования. А также они работают в лаборатории антропологических исследований, где занимаются идентификацией этих останок. В этом году вот эту работу она проводилась в течение всего лета. Мы начинали в конце июня и закончили в конце августа. Больше чем 40 мест по всей Абхазии были исследованы.
Скажите, пожалуйста, сколько в результате проведенной работы было найдено человек?
К сожалению, на данный момент я не могу относительно вот этого летного эпизода прокомментировать. Еще идет подведение итогов. Информация является конфиденциальной. Мы ее передадим государству, которое потом, когда идут идентификации, перераспространяет ее родственникам напрямую. Мы не опубликуем эти цифры, но в общем и в целом мы можем сказать, что с начала этих действий на территории Абхазии мы нашли больше чем 400 человеческих останков, из которых мы пока смогли идентифицировать 163. Мы передали родственникам 163 пропавшие без вести.
В тех случаях, когда вам не удается идентифицировать останки, почему так происходит?
Есть разные причины. Постоянная забота нашей организации найти способ перешагнуть эти сложности. Это может быть связано с отсутствием генетических материалов, которые мы не смогли собирать у родственников. Это может быть в связи с отсутствием достоверной информации о нахождении этих людей на той или иной части территории во время вооруженных событий. Или это может быть тот случай, когда человек здесь находился, но никто не передал информацию о том, что он попал без вести, и его случай у нас не зарегистрирован, и не можем приступить к его идентификации. Поэтому наша работа по идентификации, она круглогодично, круглосуточно проводится. Когда закончится этот этап по эксгумационных работ, ведется постоянно работа по сбору, по анализу всей информации, которую мы можем собирать, для того, чтобы уточнить по каждому случаю, кто могут быть эти люди, которые мы нашли.
Скажите, пожалуйста, вот 40 мест в Абхазии, в которых вы проводили свои мероприятия, могли бы вы уточнить, в каких они расположены районах?
Это 4 района Абхазии. Это было в этом году в Сухумском, Гулейбском, в Очамчевском и в Гагском районах. Мы публично работаем. Вы можете нас видеть во время этого летного периода по обочине дороги. Мы, может быть, где-то в центре города, в частном собственности, в домах у людей. Мы, может быть, в полях или в лесах. Где у нас получилось иметь достоверную информацию, то там и мы ищем всегда.
Какие мероприятия вы проводите за пределами Абхазии по розыску без вести пропавших?
Я хочу тоже обратить внимание на то, что со стороны Западной Грузии, со стороны Зугдиди мы тоже в этом году проводили эти эксгумационные работы. В прошлом году мы тоже там работали.
На основании той работы, которую вы провели нынешним летом, можете ли вы оценить как-то шансы на опознание тех останков, которые вам удалось обнаружить?
Это очень сложный вопрос. Это тоже зависит от той информации, которую мы успели или не успели собирать относительно каждого случая. В этом связи я хочу подчеркнуть наше обращение к народу, ко всем очевидцам этих событий, несмотря на то, где они могут находиться. Нам любая информация относительно той эпохи очень важна для того, чтобы произвести нашу работу по идентификации. Я на данный момент не могу вам сказать, какие наши перспективы, какие наши шансы. Мы над этим упорно и каждый день работаем.
Скажите, пожалуйста, где вы проводите идентификацию? В каких лабораториях, в каких странах?
Мы проводим эту работу здесь, в городе Сухум, в лаборатории антропологических исследований, который расположен под эгидой Министерства здравоохранения на территории Сухумского Марга. Наши специалисты летом проводят первичные анализы останков, которые мы найдем. Они также там берут пробу для извлечения ДНК. Само извлечение ДНК производится в двух международных лабораториях. Первый – это Загребский в Хорватии, который с нами сотрудничает уже долгие годы и который производит для нас расшифровку ДНК тех, которые мы обнаружим. По некоторым более сложным случаям есть вторая лаборатория, которая находится в Австрии, город Инсбрук, тоже известный, знаменитый большой лаборатории, которая по необходимости обеспечивает тоже наши заказы и предоставляет нам расшифровку образцов ДНК, которые мы найдем во время наших эксгумаций. Эти исследования нам отправляются обратно, и нашей командой генетиков производится постановление с теми элементами, которые у нас есть в нашей базе данных, для того, чтобы приступать к идентификации. То есть мы не только базируем на ДНК, мы базируем тоже на наличии предметов, которые мы найдем вместе с телами, которые документируются в сведениях, которые мы получаем от очевидцев или от их родственников. Это очень сложный процесс, который за собой повлечет разные аспекты. И генетика, но также антропологические исследования и понимание всего контекста, при котором этих людей пропали без вести.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Осень наступает в понедельник. В Абхазии не стали менять, как в прошлом году, выходной и рабочие дни. Перенесли начало учебного года на 2 сентября. О том, что происходит в абхазской школе, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в общеобразовательных школах Абхазии начались занятия. В этом году День знания 1 сентября выпал, как известно, на воскресенье, а потому начало учебного года было перенесено на понедельник 2 сентября. В прошлом году он тоже выпал на выходной, субботу, но тогда заранее, за полгода, решили сделать его рабочим днем, а выходной перенести на другой день. Нынче же поступать так не стали, и вот что интересно, 1 сентября и нынешняя, и прошлогодняя выдалась по-летнему знойным и солнечным, а вот сегодняшнее 2 сентября было с облачным небом и не столь жарким. Школьники, их родители и учителя, собравшиеся на торжественной линейке, были, разумеется, этим довольны, так как долго стоять под палящим солнцем, особенно малышам, дело нелегкое. Еще одно сопоставление нынешнего и прошлогоднего начала учебного года. На днях заместитель министра образования и науки Абхазии Медея Чингелия сообщила журналистам, что в 2019 году средние общеобразовательные школы Абхазии идут 2795 первоклассников, а всего в 155 школах республики будут обучаться более 27 тысяч детей. При этом она отметила, что в прошлом году в первый класс пошел 3061 первоклассник, но надо учесть, что названное нынче число будет расти. Данные будут поступать вплоть до 10 сентября. Факт, что первоклашек год назад было на 260 с лишним больше, приятным не назовешь. Но когда я заглянул в газетные подшивки, выяснилось, что год назад на встрече с президентом Раулем Хаджимба министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба говорил, первоклассников будет 2600. А в итоге тогда к этой цифре добавился 461 ребенок. Посмотрим, что будет нынче. Президент Абхазии поздравил учащихся и преподавателей республики с началом нового учебного года. Он выразил уверенность в том, что этот учебный год станет для учащихся этапом новых знаний и ярких открытий, будет наполнен серьезной учебой и большими успехами. Конец цитаты. Рауль Хаджимба и Адгур Какоба посетили также сегодня торжественную линейку в Лыхнинской средней абхазской школе имени Платона Шакрыла. Здесь в 2017 году начался капитальный ремонт. На восстановление здания было выделено более 113 миллионов рублей. Восстановленная средняя школа открылась в селе Ачгуара Ачимчирского района. В новом двухэтажном здании 12 классных комнат. Оно рассчитано на 300 человек. В школе введены в эксплуатацию актовый зал, есть столовая и отдельные предметные кабинеты. К концу сентября появится и спортивный зал. Здание школы сильно пострадало во время Отечественной войны народа Абхазии. С 1997 года ученики Ачгуарской школы обучались в двух частных домах, комнаты в которых были переделаны под классы. Школа была восстановлена на средства НКО «Датский совет по беженцам». Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба побывал на линейке в Сухумской русской второй школе имени Пушкина. Там, как известно, 2 мая сего года случился пожар, и детей временно распределили по другим соседним школам. К сожалению, ремонт к сентябрю, как планировалось, завершить не удалось. И после торжественной линейки во дворе родной школы ее ученикам придется еще минимум месяц продолжать пользоваться гостеприимством их администрации. А ученикам, находящимся на ремонте Ачимчирской средней школы номер 2, и вовсе предстоит начать учебный год только с 1 октября. Ремонтные работы там тоже затянулись. Дошкольные образовательные учреждения Абхазии сейчас посещают 4800 детей. В республике функционирует 39 детских садов, но их очень не хватает. Немало проблем в общеобразовательных школах. Не хватает преподавателей по химии, биологии, физики, а выпускники АГУ, закончившие соответствующие факультеты, предпочитают идти работать по техническим специальностям или в медицину. А еще ученики очень неравномерно распределены по классам и школам. В столичных школах заполнены центральные и недокомплект в окраинах. Недокомплект и в сельских школах. Часто родители предоставляют в районное управление справки, что проживают в городе. А у работников управления нет возможности проверять каждый документ. В итоге в некоторых сухумских школах в начальных классах набирается до 40 учеников. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.